И вот он возник в свете костра, чего-то неся на вытянутых руках. Не сразу, но различили мужики белой курочкой, сидящую на пластушине сала, пухленькую пластмассовую бутыль. Це напыток самогнали. Треба зничтожить, хлопцы, як ворога. Ха, самогнали, значит. Грузинский, стало быть, напиток-то. Только на чушинских дровах вареный. Сало, хлопцы, теж треба зажувати. А потом Черемисина, его батьки-мать, ай да грохотала. Человек. А Черемисина сведем. И не таких сырыми съедали. Не выйдет. Че? Кто это сказал? Стой, ребята, стой. Человек же угощает и всего сердца. Сердца. Тебе не хочется покою. Сердца. Как хорошо на свете жить. Крепко выпив, к душе нахлебавшись ушицы, поговорив и даже попев, незаметно ушел домой на лодке рассудительный старший Утробин. Свалился за бревно дамка и, съедаемый комарами, вертелся там, поскуливая. Тревожен был его сон. Снилась ему жена. Обхватив командора пухлыми лапищами, грохотало, тревожил ночи округу, осевшим от простуд, но все еще великим голосом. «Маты, маты! Жде своего солдата, а солдат спыть вечным сном!» По лицу Акима катились слезы. Он с непомерной горестью и любовью глядел на всех, тряс головою, брызгая солеными каплями в костер, выговаривал, как ему казалось, про себя. «Эх, Колька, Колька, зачем ты помер? Гулял бы с нами!» В какое-то время затяжелело, грохотало. Забыл про сетра, про Черемисина, про бойкую свою бабу, но про родину, видать, еще помнил. И без конца повторял, уронив большое лицо на студениста, вывалившуюся в разрез рубахи грудь. «Маты, маты! Жда своего солдата, а солдат спыть вечным сном!» И подумалось мне в ту минуту, что в словах этих простых и великих судьба всех нас. Только то и делают наши матери, что ждут домой солдат, а они спят где-то вечным сном. Думать и печалиться мне мешал командор. Он плакал на моей груди и настойчиво просил написать роман про его дочь Тайку. Плакал и городской компаньон. Это уж просто так, от пространственности русской души. Утром хмурый Аким подгребал жар под ведро с остатками ухи и под чайник. От меня он воротил морду, бросая украдкой взгляды на лодки, повисшие на концах. Туман, редкий, летучий, скрадывал лодки. Они темными пятнышками то возникали, то исчезали вдали. В лесу, в кустах, на травах, на камнях и бревнах сыро. От ледяного хребта, убывающего на глазах, тащило знобкой стужей. Льдины оседали, рассыпались со звоном острыми продолговатыми штырями. На расколотом чурбаке стояла кружка с зельем порхвей. «Лучше не скажешь. Вчера я пригубил из огнетушителя, и на контуженной голове вместе с шапкой вроде бы приподнялась и черепная коробка. Отказавшись от порхвея, я похлебал ухи, попил густого чая, для аромата приправлено смородинкой, и почувствовал себя бодрей. Пора и нам на Самолова. Аким подсечно дернулся, глянул на меня и тут же принял отсутствующий вид. Ох уж эти мне северные хитрованы мудрецы. Поплыли, поплыли. Куды поплыли? На Самоловы. А ты их ставил? Я хмуро ему объяснил, что нет, не ставил и ставить не буду. Но посмотреть на эту хреновину мне позарез необходимо. И пусть он не юлит. Я еще в тот прошлый приезд, когда он смылся с опарихи, якобы караулит лодку, а после угощал нас стерлядью, купленной за руб, усек, что у него стоит Самолов. «Сто ты, пана!» Аким отмахнулся, как от нечистой силы. «Чего с похмелья человек не набуровит? Тихий узос!» Я наседал на Акима все решительней. Объяснял, что моя профессия состоит в том, чтобы все знать и видеть. Ошарашил его рассказом, как бывал в кирхах, в православных церквах, даже в мечеть заходил. Заносило меня в морги и родильные дома, посещал милиции, тюрьмы, колонии, ездил на юг и на север, в пустыни и кавказские сады, общался со стилягами и сектантами, с ворами и народными артистами, с проститутками и героями труда. Один раз даже в комитете по кинематографии был. «Там кино делают?» Аким зарделся с очень уж обостренной заинтересованностью, встретив это сообщение. Так бы и треснул, глядя на пухом заросшую по желобку шею, озлился я и кивнул на реку. «С ними на Самолова выпрушусь». «Зачем тебе Самолов?» — с невеселой усмешкой и снисхождением молвил Аким. «Иди Харизов уть». «А не», — кивнул он на реку, — «управиться и без тебя». «Харюзы мне надоели. Ёккало мене! Но что ты будешь с ним делать?» — взвился Аким. «Нету у меня Самоловов, нету!» Я протянул ему руку. «Спорим?» Аким руки моей не заметил, с досадой опрокинул кружку чаю, пнул банку, не успокоился. Хряснул огнетушителя камень так, что брызнуло стекло во все стороны, будто мина разорвалась. Командор висел уже на нижнем конце. «А не продернись?» — сломленно спросил Аким, царапая изъеденное комарами ухо. «Чего?» «В газетке не продернись? Музыки опасаются». «Фу ты! Да на вас никаких газет не хватит». И чем дальше я ругался, тем оживленнее становился Аким. Мигом приволок он из кустов кошку, веревки, весла, наставляя меня при этом. «Конечно, продергивать да к всех, а сё нас, одних-то». И подмигнул мне припухлым глазом. Усадив меня за весла, чтобы сплыть смели и завести мотор, он показал глазами на ближнюю лодку и приглушенно добавил: «Народ-то видал? Тихий узос. Ты уедешь, тебя не достать, меня уканают». Прежде чем дернуть шнурок, Аким в нерешительности помедлил и все же показал руку, которую во все дни этого моего приезда прятал от меня. На запястье швом электросварки бугрился неровный багрово-синий рубец. Под смертью недавно был. Побаиваюсь теперь ее. После расскажу. Рванул шнурок, крикнул он и, развернув лодку, повел ее встреч течению, хлопнув ладонью по борту. Знак, чтобы я заткнулся и ему не мешал. В детстве мне доводилось видеть ловлю самоловами. Тогда ее браконьерской никто не считал. Тогда было много рыбы, а рыбаков мало. Всякая добыча, пропитание почиталась. И вот предстояло вновь увидеть самый жестокий после битья острогой и глушения взрывчаткой лов рыбы. Аким уцелил взглядом ориентир на берегу, ставит самоловые сети без наплавов. Найти ловушки на дне широкой и быстрой реки – целая наука. И наука сложная. Ориентир, как я догадался, – лиственка с корявым, давно засохшим братним стволом. Только снесло лодку до этой лиственки, Аким врубил скорость, но не на полную, и какое-то время на тихом ходу лодки шевелил губами, считал. За 200-м отсчетом Аким выбросил кошку, стравил веревку, намотал ее на руку. Кошка скребла дно и могла зацепиться за коряжину, за топляк, за камень, но ей надлежало цапнуть самолов. Веревка дернулась, лицо Акима напряглось, он с силой уперся ногами в поперечину лодки и выключил мотор. «С первого раза!» — улыбнулся он и начал рывками выбирать веревку. «Когда так замаешься? Может, это не Самолов? Он! Тетива пружинит!» — охотно пояснил Аким. «Задево рвет! Из лодки вылетишь? Плюхнешься! Лодка унесет! Цирк!» Лодку давило глубиной, течением и тяжестью Самолова. Вода натужно бурлила по бортам и у носа лодки. Умаянно покуривая, мимо сплывали осмотревшие свои ловушки добытчики. Раньше всех управился и умчался на вихре, грохотало. Ждала работа на свиноферме. Опаздывать он боялся. Командор, сбрасывая рыбу в мешок, плевал за борт. Аким снова его не замечал. И не к нему, а ко мне, обращаясь, чеченец известил, ругаясь. «Прокутили? Из 27? Что 7? Живых? А остальные?» Аким из-под лба зыркнул на меня. «Чего вяжешься? Остальные за борт. Но они же, — залепетал я, — народу по Енисею шляется всякого. Выловят, съедят. И подох тут к матери!» — харкнул в воду командор и рванул шнур. «Меньше шляться будут!» Оставляя чистый пенистый след за кормою дюральки, командор помчался домой, подняв прощальную руку в красивом салюте.